Глава 11. Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем последнем выходе следующее. У нас была куплена завода кобылица Дидона, молодая, золотогнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица, головка хорошенькая, глазки пригожие, наздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит, гривка легкая, грудь меж плеч ловко, как кораблик сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет. Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было. Даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась. В эту пору у нас разом шли две ярмарки. Одна в Вэл, другая в К. И мы с князем разделились. На одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет. «Прислать, — говорит, — ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону. Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее голубушку променял или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты. И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное. Я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако я больше не стану пить, потому что князя моего нет, и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до 5000. Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь. И усердие своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попущаю. Но ослабление к этому желанию все-таки не чувствую, а напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить, и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этой целью прятать, и все по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить. Думаю, что делать? Видно, с собою не совладаешь. Устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход. Но только напало на меня смущение, где я эти проклятые деньги спрячу, куда я их не положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму, и опять перепрятываю. Измучился просто я их прятавши, и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неудобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет. И я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою. А сам опять думаю, нет, уже баста, видно мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить. И вдруг мне пришла божественная мысль, ведь это, мол, меня бес томит этой страстью. Пойду же я его мерзавца от себя святыней отгоню. И пошел я к ранней обедни, помолился, вынул из себя чисточку. И, выходя из церкви, вижу, что на стене страшный суд нарисован, и там в углу дьявола в гиене ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял, да послюнивши, кулак в морду и сунул. На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь. А сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить. А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец, самый припустейший пустой человек. Я его и прежде этого человека видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все бывало по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособие себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл, и ходит по миру. Тут его, в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит: «Вы еще не знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сёк. А что я всего лишился, так на это была особая Божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет». Те ему не верят и смеются, а он сказывает, как он жил и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял. И один раз губернаторше голый приехал, а ныне говорит: «Я за свои своеволия проклят, и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать. А потому подай мне водки, я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем». Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел. И все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробую жертвуют. Думаю, надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал, не надо, не ешь. Он это восчувствовал и руку мне подает. Верно, говорит, ты происхождение из господских людей. Да, говорю, из господских. Сейчас, говорит, и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси, говорит, тебе за это. Я говорю, ничего, иди с Богом. Нет, отвечает, я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду. Ну, мол, пожалуй, садись. Он возле меня и сел, и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит, что это? Ты чай пьешь? Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мной пей. Спасибо, отвечает, только я чаю пить не могу. Отчего? А оттого, говорит, что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная. Вели мне лучше еще рюмку вина подать. И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает. А все-то куражится и невесть, что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете. Подумай, говорит, ты, какой я человек. Я, говорит, самим Богом в один год с императором создан и ему ровесник. Ну так что же, мол, такое? А то, что какое же мое, несмотря на все это положение, несмотря на все это, я, говорит, нисколько не взыскан и вышел ничтожество. И как ты сейчас видел, я ото всех презираем. И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются и в конце говорит. Они, говорит, необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкую закусывать. Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное. Но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу. Зачем же рассуждаю этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось. Бросить, отвечает. Ага, нет, братец, мне этого бросить невозможно. Почему же, говорю, нельзя? А нельзя, отвечает, по двум причинам. Во-первых, потому что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить. А во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют. Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь. Но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этакую вредную пакость бросить, этому я верить не хочу. Да вот ты, отвечает, не хочешь этому верить. Так и все говорят. А что, как ты полагаешь, Если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет, рад ли он этому будет или нет? Спаси, мол, Господи, нет, я думаю, не обрадуется. «Ага», — говорит, — «вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня, по крайней мере, за это, и вели мне еще графин водки подать». Я постучал еще графинчик и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно. А он продолжает таковые слова. Оно говорит, это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я, говорит, хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски Богу молился. Но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал, матерей с детьми разлучал, жену за себя богатую взял и сосвета ее жил. И, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на Бога возроптал. Зачем у меня такой характер? Он меня и наказал, дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости. Хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть. И что же, спрашиваю, теперь ты уже на этот характер не ропщешь? Не ропщу, отвечает, потому что оно хотя хуже, но зато лучше. Как это, мол, так? Я что-то не понимаю. Как это? Хуже, но лучше? А так, отвечает, что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, говорит, теперь все равно, что Иов на гноище, и в этом, говорит, все мое счастье и спасение. И сам опять водку допил, и еще графин спрашивает. И молвит, а ты знаешь ли, любезный друг, ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты, если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился. А ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял. Но где же, говорю, возможно такого человека найти? Никто на это не согласится. Отчего так? Отвечает. Да тебе даже нечего далеко ходить. Такой человек перед тобою. Я сам и есть такой человек. Я говорю, ты шутишь? Но он вдруг вскакивает и говорит. Нет, не шучу. А если не веришь, так испытай. Ну как, говорю, я могу это испытывать? А очень просто. Ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование. А вот видишь, я сейчас пьян. Так или нет, пьян я? Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь осоловевший, и на ногах покачивается. И говорю, да разумеется, что ты пьян. А он отвечает, «Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш». Я отвернулся, и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует. А ну-ка погляди теперь на меня. Пьян я теперь или нет? Обернулся я и вижу, что он точно, ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается. Я говорю: «Что же это значит? Какой это секрет?» А он отвечает: «Это, говорит, не секрет, а это называется магнетизм». Не понимаю, мол, что это такое. Такая воля, говорит, особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, говорит, это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить. Но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабыл. Но с другого человека, со всякого, я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести. Так сведи, говорю, сделай милость с меня. А ты, говорит, разве пьешь? Пью, говорю, и временем даже очень усердно пью. Ну так не раби же, говорит, это все дело моих рук. И я тебя за твое угощение отблагодарю, все с тебя сниму. Ах, сделай милость, прошу, сними. Изволь, говорит любезный, изволь. Я тебе это за твое угощение сделаю, сниму и на себя возьму. И с этим крикнул опять вина и две рюмки. Я говорю: «На что тебе две рюмки?» Одна, говорит, для меня, другая для тебя. Я, мол, пить не стану. А он вдруг как бы осерчал и говорит: «Тссс, селянс, молчать! Ты теперь кто? Больной!» Ну, мол, ладно, будь по-твоему, я больной. А я, говорит, лекарь. И ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарства. И с этим налил и мне, и себе по рюмке, и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать. Помахал, помахал и приказывает: «Пей». Я было усомнился, но, как по правде сказать, и самому мне венца попробовать очень хотелось, и он приказывает: «Дай, думаю, не для чего иного, а для любопытства выпью». И выпил. «Хороша ли?» – спрашивает. «Вкусна ли или горька?» «Не знаю, мол, как тебе сказать. А это значит, – говорит, – что ты мало принял, и налил вторую рюмку, и давай опять над нею руками мотать. Помотает, помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту другую рюмку выпить и вопрошает: «Это какова?» Я пошутил. Говорю: «Это что-то тяжела показалось». Он кивнул головой и сейчас намахал третью и опять командует: «Пей». Я выпил и говорю: «Это легче». И затем уже сам в графин стучу и его почую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто не намаханный не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит: «Шу, селянс, атанде!» И прежде над ней руками помашет, а потом и говорит: «Теперь готово, можешь принимать, как сказано». И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера. И все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазуху и деньги и чувствую, что они все как должно на своем месте целы лежат, и продолжаю. Барин мне тут, пивший со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь. И впоследи всего стал ссориться, что я любви не понимаю. Я говорю, что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь, и зато вон какой лантрыгой ходишь. А он говорит, «Шу! Селянц! Любовь — наша святыня!» «Пустяки, мол, мужик, — говорит ты, — и подлец, если ты смеешь над священным сердце чувством смеяться и его пустяками называть. Да пустяки, мол, оно и есть. Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое краса природы, совершенство. Да, говорю, я в лошади красоту понимаю. А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить. Разве лошадь говорит, краса природы, совершенство? Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог. А буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек 6 и сами просят «пожалуйте вон». А сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили, и дверь за нами наглухо на ночь заперли. Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мною творилось. Но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Читменеях нет.